Она смахнула слезу, которая скатилась по ее щеке, и зааплодировала. «Это гениально, Теодор, ты мастер, мастер с большой буквы». Она подошла к статуе и погладила ее по холодному металлу. «Я хочу, чтобы эту статую доставили к тебе в мастерскую», сказала она, обращаясь ко мне. «Не стоит, Мария», покачал я головой. «Она твоя, это мой подарок». «Нет, Теодор», возразила она, «я хочу подарить ее тебе. Пусть она напоминает об этом прекрасном вечере». Анастасия, которая все это время стояла рядом, молча наблюдая за нами, вдруг произнесла: «Она восхитительна». В ее глазах читалось и восхищение, и легкая зависть. «У тебя еще все впереди», подмигнул я ей. «Надеюсь», сказала она, пристально разглядывая статую. Мы вышли из мастерской и вернулись в зал, где собрались гости. Музыка уже не играла, а в зале творилась какая-то суета. Гости столпились в одной части большого зала, оживленно переговариваясь и указывая пальцами в центр, где еще совсем недавно закончилось огненное представление. «Что случилось?» – уточнил я у проходившего мимо официанта. «Два господина что-то не поделили», – пояснил тот. «Сейчас будет дуэль». Мы с Анастасией подошли поближе, чтобы посмотреть, что происходит. В центре зала стояли два аристократа, которые гневно смотрели друг на друга. Один из них был высоким полноватым мужчиной с надменным выражением лица. Его противник был пониже его ростом, но выглядел более подтянутым и спортивным. Дуэлянты, тем временем, уже начали бой. Они двигались быстро, ловко парируя удары друг друга. Звон стали от их мечей разносился по залу. Мы с Анастасией, встав неподалеку от импровизированной арены, молча наблюдали за боем. Оба дуэлянта были одаренными физиками, но их уровень явно отличался. «Неравный бой», — заметил я, когда один из них, отбив атаку противника, нанес ему быстрый удар, попав рукоятью меча в подбородок. «Тот высокий с надменным лицом проиграет». «Как ты это понял?» — удивилась Анастасия, переводя взгляд с меня на дуэлянтов. Я с улыбкой покачал головой, а затем, указав пальцем, пояснил: «Посмотри на его стойку. Ноги слишком широко расставлены, центр тяжести смещен. Он практически не шевелится и лишь пытается парировать удары. Он напряжен, скован, а еще изрядно напился, и теперь двигается, словно деревянный. Это его погубит». «Да, я вижу», задумчиво сказала Анастасия, прищурившись. Дуэлянты, тем временем, продолжали бой. Тот, о котором я говорил, явно уставал. Его движения все замедлялись, а дыхание становилось тяжелым и прерывистым. Он уже не успевал отражать все атаки противника, и тот, воспользовавшись моментом, нанес ему еще один удар. Опять пропустил. Я не удержался от смеха. Похоже, этот рукожоп совсем потерялся в пространстве. Анастасия, которая все это время с напряжением следила за поединком, позволила себе скромно улыбнуться, услышав мою шутку. «Ну, по крайней мере, он старается», сказала она, явно пытаясь найти хоть какие-то положительные качества у проигрывающего дуэлянта. «Старается», хмыкнул я. «Да он выживает, а не старается, и делает это, похоже, из последних сил». Анастасия снова улыбнулась. Вскоре все было кончено. Тот высокий, с надменным лицом, о котором я говорил, что проиграет, все-таки получил еще один удар мечом, который пришелся не в сердце, а в плечо. Он пронзительно застонал, упал на колени, схватившись за рану, из которой хлынула кровь, окрашивая в красный цвет его белую рубашку. «Бой окончен», — объявил секундант. Гости начали расходиться, возвращаясь к своим прерванным беседам, и в зале снова воцарилась оживленная атмосфера. Казалось бы, все закончилось, и вечер продолжится в своем привычном русле. Но тут к нам подошел сильно обрюзгший мужчина лет 50 с лишним, в бордовом камзоле, расшитом золотыми нитями. На его пальцах, казалось, было больше колец, чем у всех гостей вместе взятых. Его лицо было красным и отечным, а глаза – маленькими и близко посаженными. «Графиня Разумовская», – прорычал он, обращаясь к Анастасии. Анастасия, которая уже успела расслабиться и забыть о происходящем, вздрогнула от неожиданного окрика и с недоумением посмотрела на мужчину. Я краем уха услышал, как она тихонько выругалась про себя. «Чем могу быть полезна?» – вежливо спросила она, хотя в ее голосе чувствовалось напряжение. «Ваше поведение во время дуэли было недостойно дамы вашего статуса», — продолжал бушевать толстяк. «Вы позволили себе смеяться над моим племянником. «Над вашим племянником?» Анастасия непонимающе посмотрела на него. «Я ни над кем не смеялась». «Не смеялись?» Он раздраженно фыркнул. «Я лично видел, как вы веселились, когда он проиграл. Негоже смеяться над человеком, который отстаивал на дуэли интересы рода. Прошу прощения», сказала Анастасия, «если мое поведение показалось вам неподобающим, но уверяю вас, что я не хотела никого обидеть». «Не хотели обидеть?» Еще больше распалился тот. «Да вы неприкрыто насмехались над ним». Я нахмурился. Этот утырок явно провоцировал Анастасию и делал это намеренно. «Послушай, ты перегибаешь», я решил вмешаться в разговор. «Молчать», рявкнул на меня толстяк. «Я разговариваю не с тобой, но твой племянник сам виноват в том, что такой ни на что негодный рукожоп», заметил я. «Вместо того, чтобы пытаться уничтожить все запасы вина рода Гордеевых, ему следовало бы упражняться с мечом. А ты кто еще такой, чтобы судить?» Мужик с вызовом посмотрел на меня. «Я, Теодор Вавилонский», спокойно ответил я. «И Анастасия находится в моей компании». «Вавилонский», толстяк скривился, как от зубной боли, услышав мою фамилию. «Да кто ты такой, чтобы указывать мне, именитому купцу, барону фон Карлсбергу, как себя вести?» «Я, тот», усмехнулся я, «кто не позволит вам оскорблять Анастасию, и покажет вам ваше место». И без того заплывшее лицо купца фон Карлсберга стало совсем багровым от гнева. Своим поведением Разумовская оскорбила не только моего племянника, но и весь мой род, и такое не прощается. Он повернулся к Анастасии. «Ты будешь просить прощения у меня лично, в моем родовом поместье». Я взглянул на Анастасию, которая была бледна, как мел. Затем посмотрел на этого купца, фон Карлсберга. От одного его вида меня начинало мутить. Толстый, обрюзгший, с заплывшими глазками, которые, казалось, вечно смотрели на мир свысока, с каким-то брезгливым презрением. Его пухлые пальцы, унизанные кольцами с огромными драгоценными камнями, нервно теребили золотую цепь, на которой висел фамильный герб Карлсбергов, толстый кабан с клыками, готовый разорвать любого, кто посмеет встать у него на пути. Вся его фигура, начиная от потной шеи, обтянутой кружевным жабо, и заканчивая туго натянутыми лосинами, которые едва сдерживали его раздутое брюхо, излучала высокомерие и чувство вседозволенности. Да, этот ублюдок, несомненно, чувствовал себя повелителем жизни, хозяином положения. Он точно знал, что его богатство, его влияние в Лихтенштейне, дает ему право указывать другим, как себя вести. Он привык, что люди кланяются ему в пояс, заискивают перед ним, льстят ему, стараясь получить его расположение. Я легко представил, как к нему, расплываясь в угодливой улыбке, подходили графы, бароны, возможно даже сам князь, снисходительно кивал ему, пожимая пухлую потную руку. А этот хряк, весь красный от выпитого вина, в ответ лишь высокомерно хмыкал, едва удостаивая их взглядом своих наглых глазок. «Послушай ты, жалкий кусок дерьма», процедил я сквозь зубы. Купец фон Карлсберг застыл, как громом пораженный. Он явно не ожидал, что кто-то посмеет так с ним разговаривать. Его заплывшие глазки расширились, округлое лицо стало еще краснее, превратившись в одно сплошное багровое пятно. Казалось, вот-вот его раздует от гнева, и он лопнет, как перезрелый помидор. «Как ты посмел?» – взревел он, брызгая слюной. «Ты, жалкий выскочка, осмеливаешься так разговаривать со мной?» «Осмеливаюсь», – хладнокровно ответил я, глядя ему прямо в глаза. «И не только осмеливаюсь, но и заставлю тебя ответить за каждое сказанное тобой слово». Анастасия, которая вжалась в меня, пытаясь спрятаться за моей спиной, тихонько прошептала. «Теодор, остановись. Прошу тебя, он опасен». «ТССС», я успокаивающе погладил ее по руке. «Я знаю, что делаю». Барон фон Карлсберг тем временем, казалось, немного пришел в себя. Он тяжело дышал, пытаясь унять дрожь в своих пухлых ручках. «За каждое слово», – прошипел он. «Хорошо, ты ответишь за свои слова кровью. За нанесенное оскорбление я вызываю тебя на дуэль. С удовольствием принимаю твой вызов», – усмехнулся я. «И с еще большим удовольствием выпущу твои кишки на этот паркет. Имение рода Гордеевых. Г. Вадуц. Княжество Лихтенштейн». Анастасия этим утром проснулась с легкой головной болью. События вчерашнего дня казались ей сном, обрывками воспоминаний, которые никак не хотели складываться в целостную картину. В голове крутилось лишь одно – невероятный человек, явившийся к ней, чтобы скупить остатки ее родового наследия. Но вместо торга, вместо предложений, от которых, как ей казалось, невозможно отказаться, он предложил ей стать его ученицей. Маг Земли, неужели эти легенды, о которых ей рассказывали преподаватели, оказались правдой? Пропавшие маги, исчезнувшие из этого мира, стали лишь мифом, сказкой, которой пугали непослушных детей. И вот теперь он стоит перед ней, этот самый маг Земли, и предлагает ей разделить с ним свою силу. Вчера, услышав эту новость, она просто остолбенела, не зная, как реагировать. Сначала она не поверила, посчитав его слова бредом, шуткой. Но Теодор, с легкой улыбкой, привел неопровержимые доказательства, поднял в воздух пресс-папье из нефрита, а затем и золотую ручку, демонстрируя свое владение не только камнем, но и металлом. А следующая новость оказалась еще более шокирующей. Она сама, Анастасия Разумовская, оказалась магом Земли. Ее дар камня, над которым так усердно трудились лучшие наставники, был лишь малой частью чего-то большего, чего-то невероятного. Она смотрела на него, на этого странного молодого человека с пронзительным взглядом и легкой улыбкой, пытаясь понять, как он узнал ее тайну, и почему-то поверила ему. Поверила, потому что увидела в его глазах не жадность, не желание воспользоваться ее положением, а искреннее стремление помочь. Возможно, на ее согласие повлияло и то, что он позвал ее в ученицы. Ведь если бы у нее была сила, настоящая сила мага Земли, она смогла бы защитить то, что осталось от ее рода, а может быть, даже построить что-то новое, что-то свое, что не смогут отнять и уничтожить. Ни от кого не зависеть, завести семью на равных положениях, а не стать безмолвной игрушкой в руках какого-нибудь влиятельного человека, трофеем, переходящим из рук в руки. У нее еще было время подумать, все взвесить, переиграть. Но сегодня нужно было ехать на прием к Гордеевым, куда Теодор пригласил ее в качестве спутницы. «Все-таки придется сходить», — подумала она, разглядывая свое отражение в зеркале. Настроение было паршивым, хотелось просто забиться в угол и никуда не идти. Анастасия тяжело вздохнула. Сам Вавилонский, похоже, не понимал, во что он ввязался, пригласив ее. Он был новичком в княжестве, не знал всех тонкостей, всех опасностей, которые могут поджидать его на этом приеме в ее обществе. Она давно уже перестала посещать подобные мероприятия. Да и ее, если честно, перестали туда звать. Слишком много отказов получила местная знать. Слишком многим она перешла дорогу и наступила на больное самолюбие. Но и сами эти приемы, на которых собирались сливки общества, не вызывали у нее ничего, кроме раздражения. Вечно там происходило что-то нехорошее. Дуэли, травмы, постоянно кто-то страдал. Да и сама атмосфера, царившая там, была пропитана лицемерием, завистью и злобой. А какая пытка была найти хорошее платье. Ее гардероб, некогда полный роскошных нарядов, теперь заметно поредел. Но с горем пополам она смогла подыскать что-то более-менее приличное. В ее жизни уже давно не было салонов красоты, дорогих украшений, никто не помогал ей подобрать образ. Она сама сделала прическу, сама нанесла легкий макияж. «А, ладно, и так сойдет», — махнула она рукой, решив, что главное, не выделяться. Однако Теодор, увидев ее, не смог сдержать восхищение. «Анастасия, ты восхитительна», — произнес он, и она смутилась, ощутив, как ее щеки заливает краска. Всю дорогу, пока они ехали в усадьбу Гордеевых, он пытался ее успокоить, подбадривал, говорил, что ей не о чем беспокоиться. Еще было удивительно, как к простому Вавилонскому, который ничем не знаменит в княжестве, относились Гордеевы, с какой теплотой они приветствовали его, с каким почтением разговаривали. Он сходу, не раздумывая, потащил ее танцевать, и, что удивительно, танцевал он очень хорошо. Потом была мастерская Марии, ее удивительные ледяные скульптуры, урок, который дал ей Теодор, показывая, как можно работать с металлом, заставляя его подчиняться своей воле. Вечер был очень хорошим, ей все понравилось. Она смогла расслабиться, отвлечься от своих проблем, позволила себе улыбнуться, почувствовала себя, как прежде, беззаботной девушкой, окруженной друзьями. Но когда уже казалось, что хотя бы на этот раз вечер закончится не так, как это обычно случалось с ней раньше, произошло нечто страшное. Вдруг, словно из ниоткуда, появился этот гребаный купец фон Карлсберг, который уже приставал к ней раньше и все испортил. «Вот дура», — выругалась она себя про себя. «Надо было всегда помнить, что моей слабостью могут воспользоваться». Она позволила себе расслабиться всего на несколько минут, позволила себе несколько улыбок, позволила себе почувствовать себя счастливой. И вот к чему это привело. Когда она услышала, что ей нужно лично приехать в родовое имение фон Карлсбергов, чтобы просить прощения за то, что она посмела улыбнуться во время дуэли, ей захотелось послать этого противного толстяка куда подальше. «Но как мне теперь выкрутиться?» Заметались мысли в ее голове. «И ладно мне, самое главное, чтобы Теодор не пострадал». Не успела она додумать, как Теодор начал дерзко отвечать купцу фон Карлсбергу. Между ними завязалась словесная перепалка, которая с каждой секундой становилась все жарче. Анастасия с ужасом понимала, что Теодор просто не понимает, с каким опасным человеком он сейчас разговаривает. Фон Карлсберг – один из самых влиятельных людей в Лихтенштейне. У него связи, у него деньги, у него люди, которые готовы выполнить любой его приказ. И он не привык прощать оскорбления. И вот, финал. Купец фон Карлсберг вызывает Теодора на дуэль. В этот момент весь мир для Анастасии рухнул. Вот только повезло встретить единственного нормального человека, подумала она с отчаянием, как его сейчас убьют. Глава 10. Атмосфера в бальном зале накалилась до предела. Гости замерли, с удивлением глядя на разворачивающуюся сцену. Женщины перешептывались, мужчины напряглись, слуги застыли, боясь даже дышать. Все взгляды были прикованы к нам, ко мне, к фон Карлсбергу и к Анастасии, которая стояла рядом, вцепившись в мою руку, как в спасательный круг. Барон фон Карлсберг, с багровым лицом, тяжело дышал, пытаясь унять дрожь в своих пухлых ручках. «Ты-ты!» Он задыхался от гнева, не в силах произнести ни слова. «Ну же!» Я с вызовом посмотрел ему прямо в глаза. «Мы будем сражаться? Или вся ваша спесь и высокомерие испарились вместе с последним бокалом вина?» Купец, ошеломленный моей наглостью, огляделся по сторонам, ища поддержки у других гостей. «Господа, неужели никто из присутствующих не готов отстоять мою честь?» Проревел он. «Я, почтенный купец, барон фон Карлсберг, один из самых влиятельных людей в княжестве, требую помощи в сатисфакции». На несколько секунд в зале повисла тишина. Гости переглядывались, но никто не спешил встать на сторону купца. «Ха-ха, не выдержал я. Помощи в сатисфакции. Куда катится этот мир? Ну же, господа», продолжал фон Карлсберг. «Неужели вы позволите этому выскочке безнаказанно оскорблять меня?» Наконец, из толпы вышел высокий мужчина. «Я готов», — сказал он, кланяясь. «Считайте, что ваша честь в надежных руках». Я смерил взглядом вышедшего из толпы мужчину. Высокий, поджарый, с лихо закрученными усиками. На его лице играла самодовольная ухмылка, а в глазах читалась жажда крови. Типичный бритер, живущий за счет подобных дуэлей. Он наверняка уже не раз участвовал в подобных представлениях, зарабатывая на жизнь защитой чести таких вот толстосумов, как фон Карлсберг. И скорее всего, этот хищник в человеческом обличье не только умело орудовал мечом, но и был одаренным. Скорее всего, физиком, раз решился выйти против меня. Наивный дурак, подумал я про себя, оглядывая его с ног до головы. Он уже изначально мертв, просто еще не знает об этом. Барон фон Карлсберг, тем временем, весь расплылся в угодливой улыбке, глядя на своего защитника. «Ну, вот и славненько», — кивнул купец, сжимая руку бритера. «Я ни на секундочку не сомневался, что среди честных людей всегда найдется достойный защитник. Можете быть уверены, что ваша услуга не будет забыта». Меня аж передернуло от отвращения, глядя на этого жалкого труса. Он сам вызвал меня на дуэль, сам бросил мне вызов, а теперь прячется за спиной другого, подставляя его под удар. «Ну и жалкий же кусок дерьма», — хмыкнул я про себя, глядя на него с презрением. «Вавилонский», — обратился ко мне фон Карлсберг, — «данный господин будет отстаивать мою честь за меня. Тебе, молокососу, не выстоять против него. Я советую тебе отказаться от дуэли и публично принести мне свои извинения». «Иначе», — он многозначительно замолчал, угрожающе глядя на меня. «Иначе что?» — с вызовом спросил я, не отводя от него взгляда. «Лопнешь от злости, или, может быть, купишь еще кого-нибудь, например, смелость?» «Ты, щенок», — прорычал фон Карлсберг, — «осмеливаешься мне дерзить? Да я одним щелчком пальцев могу стереть тебя в порошок. Ты всего лишь купец, фон Карлсберг», — саркастически усмехнулся я, и слишком много о себе возомнил. «Да, возможно, я пока еще и не такой влиятельный, как ты, но хотя бы не такая бестолочь, как твой только что проигравший дуэль племянник». «Заткнись», — взревел купец, и затряс своими толстыми ручонками. «Не смей оскорблять мою семью. А разве это не ты только что оскорбил графиню Разумовскую?» «Я», купец фон Карлсберг замялся, не найдя, что ответить. «Вот именно», кивнул я. «Ты, ничтожество, которое прячется за своим богатством и влиянием, а на самом деле ты даже гроша ломаного не стоишь. Ах ты, мерзавец!» Барон фон Карлсберг, кажется, уже был на грани, потому что не в силах обратить ситуацию в свою пользу, он безрассудно бросился на меня, размахивая кулаками. Я с легкостью увернулся от его неуклюжего выпада, и он, потеряв равновесие, с грохотом растянулся на полу. Некоторые из присутствующих засмеялись, прикрывая лица ладонями, а купец, пытаясь подняться, злобно зашипел: «Ты еще пожалеешь об этом, Вавилонский, я тебя уничтожу». В этот момент ко мне подошел граф Василий Петрович Гордеев. Он, нахмурившись, мягко взял меня за локоть и отвел в сторону. Его лицо было серьезным, а в глазах читалась тревога. «Теодор», понизив голос, сказал он, «я должен тебя предупредить. Фон Карлсберг», он украдкой кивнул на стоящего в стороне купца, «никогда не простит тебе оскорбления». «Да я и не рассчитывал на его прощение», пожал плечами я. «Ты не понимаешь», покачал головой граф. «Фон Карлсберг известен своей изощренной жестокостью. Уверен, он подговорит бритера не просто тебя убить. Он захочет унизить, покалечить, сделать все для того, чтобы ты запомнил этот вечер на всю оставшуюся жизнь. Это, конечно, против всех правил, но, боюсь, он пойдет на все, чтобы сломить тебя». Граф тяжело вздохнул. «Не в моих силах отменить этот поединок. Но я прошу тебя, будь осторожен». «Не волнуйтесь, Василий Петрович», улыбнулся я ему в ответ. «Со мной все будет в порядке». Я вернулся к Анастасии, по которой было видно, что она очень переживает. «Все будет хорошо», прошептал я ей на ухо, легонько сжимая ее руку. Она хотела что-то сказать, но я снова остановил ее, приложив указательный палец к ее губам. «ТССС», прошептал я, «доверься мне». В этот момент к нам подошел распорядитель дуэлей, пожилой мужчина в строгом черном костюме. «Господа», обратился он к нам, «если вы готовы, можем приступать». Он обвел меня взглядом. «Господин Вавилонский», уточнил он, «а где же ваше оружие?» «Кажется, я забыл свой фамильный клинок дома», сказал я, слегка пожав плечами. «Вы не будете так любезны предоставить мне что-нибудь подходящее для этого поединка?» Барон фон Карлсберг, услышав мои слова, разразился хриплым смехом. «Ну конечно же», — воскликнул он, — «у нищих вечно что-то теряется. Сперва деньги, потом честь». Он многозначительно посмотрел на Анастасию, а теперь и фамильный меч. «Наверное, продал, чтобы прокормить свою новую пассию». Он загоготал, а его прихлебатели тут же подхватили его мерзкий смех, словно стая шакалов. Совершенно точно вместе с ним смеялись и Ивановы, и еще несколько аристократов, фамилии которых я не знал. «Ну что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним. Зато ваш племянник», – парировал я, – «свое оружие не забыл, и теперь вон какую лужу крови после себя оставил на паркете». На этот раз смех был громче. Даже некоторые дамы, прикрываясь веерами, не смогли сдержать улыбок. Фон Карлсберг, услышав мою реплику, злобно зашипел, но промолчал. Распорядитель дуэли, тем временем, уже принес мне меч. «Вот, господин Вавилонский», — сказал он, протягивая мне клинок. «Это все, что у нас есть на данный момент». Я взял меч, повертел его в руках, оценивая. Обычный, ничем не примечательный клинок для поединков. Никакой исторической ценности, никакой магии, лишь простой кусок металла. Анастасия, которая все это время стояла рядом, молча наблюдая за происходящим, вдруг тихо сказала: «Теодор, я чувствую, что с этим мечом что-то не так». Я кивнул. «Совершенно верно», согласился я. «Металл паршивый, заточка плохая. А еще здесь», я указал на небольшую трещину у основания клинка, «он уже готов сломаться». Анастасия испуганно посмотрела на меня. «Но как же ты будешь с ним сражаться?» — прошептала она. «Не волнуйся», — улыбнулся я ей в ответ. «Я справлюсь, господа». Распорядитель дуэлей повысил голос, привлекая наше внимание. «Прошу вас встать на свои позиции». Он указал нам места, где мы должны были стоять. Расстояние между нами было всего несколько шагов. «Условия дуэли стандартные», — сказал распорядитель. «Оружие только то, что имеется у вас сейчас. Поединок продлится до первой крови». «Нет», — раздался гневный голос фон Карлсберга. «Я считаю, что бой должен идти до смерти. Бритер, явно желая угодить своему нанимателю, согласно кивнул. «Я не против», — пожал плечами я. «Мне все равно». «Господа, готовы?» — спросил распорядитель. «Да», — кивнул бритер. «Конечно», — улыбнулся я. Мы с бритером встали друг напротив друга, скрестив мечи. Распорядитель поднял руку, а затем резко опустил ее вниз. «Начинайте». Бритер, не теряя времени, бросился на меня. Он был быстр, ловок, его движения были отточены до совершенства. Я же, наоборот, двигался медленно, словно нехотя. Уклонился от его первой атаки, пропустил вторую, позволил ему нанести несколько ударов, которые пришлись по моему мечу, издавая звон стали. «Ха!» Бритер рассмеялся. «Надо было бежать с позором, пока еще была такая возможность. Неужели думал, что сможешь победить меня?» «Угу!» — покачал головой я, легко парируя его очередную атаку. «Просто сейчас я изучаю твою технику». «Изучаешь технику?» — фыркнул он. «Тебе это не поможет». Бритер снова нанес серию ударов, но я, продолжая двигаться плавно и неторопливо, с легкостью отражал все его атаки. Он все больше злился, его движения становились все быстрее, яростнее и непредсказуемее. Но я, используя свое преимущество своего дара, незаметно менял плотность металла в наших мечах, делая его то тяжелее, то легче, нарушая тем самым баланс и лишая противника возможности контролировать свое оружие. Он все больше запутывался в собственных движениях, его атаки становились все более хаотичными и менее опасными. «Что за?» Бритер с удивлением посмотрел на меня. «Кажется, купец поставил не на ту лошадь», — улыбнулся я. «Я увеличил плотность структуры своего оружия, придавая ему необычайную прочность и вес, затем подгадал момент и одним выверенным движением обрушил клинок на противника. Бритер явно был хорошим фехтовальщиком и успел заблокировать мой удар. Вот только его меч, не выдержав напряжения, с громким треском разломился на две части прямо у него в руках. «Что?» — бритер в ужасе отшатнулся, роняя обломки своего оружия на пол. «Как это возможно?» Он огляделся по сторонам, ища поддержки у других гостей, но те молчали, с любопытством наблюдая за развитием событий. Я же, с улыбкой отошел назад и даже опустил клинок к полу, ожидая продолжения. Я никуда не торопился. «Меч! Дайте мне новый меч!» — завопил он, оглядываясь по сторонам. Немедленно. Его лицо исказило гримаса ужаса. Он понял, что остался беззащитным, а значит, его жизнь теперь висит на волоске. Распорядитель дуэли покачал головой. «Это против правил», — сказал он. «Дуэль должна продолжаться с тем оружием, с которым вы начали бой. Но мой меч сломался», — взвизгнул бритер, указывая на обломки, валяющиеся на полу. «Я не могу сражаться с ним. Прошу прощения, господа», — распорядитель дуэли обратился с пояснениями ко всем присутствующим, «но в сложившейся ситуации только господин Вавилонский может решить, согласен ли он на замену оружия. Все взгляды обратились ко мне. Я же, с легкой улыбкой, окинул взглядом сперва бритера, а затем и фон Карлсберга. Маленькие глазки купца злобно сверкали. «Я не против», — пожал плечами я. «Пусть берет другое оружие. Мне все равно». По залу пронесся вздох удивления. Присутствующие явно не ожидали от меня такого благородства. А барон фон Карлсберг, наоборот, аж подпрыгнул от радости. Кто-то из свиты Ивановых тут же подбежал к незадачливому дуэлянту и протянул новый меч. Бритер, схватив его, снова занял боевую стойку, угрожающе направив острие меча в мою сторону. Он бросился на меня, размахивая мечом, но я, даже не шелохнувшись, ждал, пока он подойдет поближе. В тот момент, когда он замахнулся для удара, я активировал свой дар. Меч бритера, как и в прошлый раз, стал тяжелым и непослушным, так что я с легкостью уклонился от его неуклюжего выпада и одним точным движением направил острие своего клинка ему в ногу. Все произошло настолько быстро, что никто из присутствующих не успел даже моргнуть. Бритер замер, как громом пораженный, не веря своим глазам. Его лицо исказило гримаса боли, а из ноги, пронзенной моим клинком, хлынула кровь, заливая идеально гладкий паркет. Бритер издал сдавленный хрип, пошатнулся, а затем рухнул на пол, словно подкошенный. Купец фон Карлсберг, увидев это, взревел от ярости. «Встань, немедленно встань и продолжай сражаться», — заорал он, тыча своим пухлым пальцем в сторону распростертого на полу бритера. «Я не могу», — прохрипел бритер, поднимая голову. «Разве вы не видите? Я ранен. Мне нужна помощь». «Ранен?» — фон Карлсберг рвал и метал от ярости. Да это всего лишь царапина. Встань, я тебе говорю. Тем временем кровь продолжала сочиться из раны, растекаясь по паркету. Советую немедленно позвать лекаря, усмехнулся я, иначе через несколько минут он умрет. У него порвана бедренная артерия. Врача, немедленно позовите врача, завопил кто-то. Барон фон Карлсберг, весь красный от злости, топнул ногой. Врач, заорал он. Какой, к черту, врач, у нас дуэль до смерти. Господин фон Карлсберг, спокойно произнес распорядитель дуэлей, вы, конечно же, можете настаивать на продолжении поединка, но, согласно правилам, решение сохранить или забрать жизнь проигравшего остается за победителем. Господин Вавилонский, он обратился ко мне, как вы намерены поступить? Желаете ли вы продолжить поединок или же? Он не договорил, но все присутствующие понимали, о чем идет речь. Жизнь поверженного бритера сейчас была в моих руках. Я мог потребовать продолжения дуэли, и тогда раненому, истекающему кровью мужчине пришлось бы подняться и продолжать бой, исход которого был бы очевиден. Либо же я мог проявить милосердие и остановить поединок, позволив лекарям оказать ему помощь. Мой взгляд остановился на фон Карлсберге. Купец тяжело дышал, злобно сверля меня своими маленькими глазками. Ну что же, он хотел крови, он ее получил. Правда, не совсем так, как ожидал. «Пускай живет», — произнес я вслух, кивая на своего недавнего оппонента. «Для меня он и так уже мертв, как продажный бритер, так уж точно». «Мудрое решение, Теодор», — раздался спокойный, но властный голос Василия Петровича Гордеева, который подошел к нам, положив свою руку мне на плечо. «Довольно уже на сегодня кровопролитий. Я приглашал гостей в свой дом не для этого». Он обратился к распорядителю дуэлей. «Прошу вас позаботиться о раненом», — кивнул он в сторону распростертого на полу бритера, «и проследите, чтобы ему была оказана вся необходимая помощь». «Конечно, ваше сиятельство», — поклонился распорядитель и, поспешив к бритеру, стал отдавать распоряжение слугам, которые столпились вокруг. Гости оживленно зашептались, обсуждая происходящее. По залу пронеслась волна одобрительных возгласов. «С вашей стороны было очень благородно сохранить жизнь», — обратился ко мне один из аристократов, стоящий неподалеку. «Не каждый на вашем месте смог бы поступить так же», — согласился с ним другой. «Я лишь пожал плечами. На самом деле мне было наплевать на этого бритера. Я не испытывал к нему никакой жалости. Он сам выбрал свой путь, сам решил зарабатывать на жизнь, убивая людей. И мне было все равно, что с ним будет дальше. Зато я хотел проучить купца фон Карлсберга. Теперь тому придется выплачивать кругленькую сумму за оказанную услугу. Пусть бритер и не выиграл эту дуэль, но сражался по всем правилам, да к тому же получил серьезное ранение. Хромать ему теперь до конца жизни. Быть может, найдет более честный и полезный заработок. Тем временем купец фон Карлсберг, пыхтя от злости, не разделял всеобщего восторга. «Ты еще пожалеешь об этом, Вавилонский», — прошипел он, брызжа слюной. «Я не оставлю оскорбление меня и моего рода просто так, достопочтенный купец», — с издевкой произнес я, намеренно делая акцент на слове «достопочтенный». «Ты слишком много на себя берешь, твоему племяннику нужно меньше пить, а к оружию и вовсе противопоказано прикасаться. А что же касается тебя», — я сделал продолжительную паузу, наслаждаясь его беспомощной яростью, и рассмеялся. «Ну, если ты так хотел со мной поквитаться, то нужно было самостоятельно браться за меч. Вдруг у тебя получилось бы лучше, чем у твоего горе-защитника». «Заткнись», — взревел фон Карлсберг. «Ты еще пожалеешь об этом». Я покачал головой. «А теперь извинись перед Анастасией». Фон Карлсберг аж подпрыгнул от возмущения. «Извиниться», — завопил он. «Да никогда. Я лучше сдохну, чем извинюсь перед этой». Он не договорил, захлебнувшись от гнева. «Не стоит так напрягаться», — холодно произнес я. «Уверен, найдутся те, кто с радостью помогут тебе умереть. Ты еще пожалеешь, щенок. У тебя будут большие проблемы». «О, я уже слышал это от кое-кого из местных аристократов», — усмехнулся я, кидая мимолетный взгляд на стоящего неподалеку Иванова. «Может, вам объединиться? Уверен, вместе вы составите отличный тандем». Купец, брызжа желчью, развернулся и собрался удалиться. Не так быстро. Я схватил его за руку и сильно сжал. Он взвизгнул, как поросенок, и открыл рот, чтобы что-то сказать, но я не дал ему такой возможности. Нельзя крысу загонять в угол, она начнет кусаться. Но и нельзя оставить это так. Поэтому я решил слегка сохранить ему репутацию, приглушив голос так, чтобы не слышал никто другой. «Ты сейчас извинишься, жирная свинья», – прошептал я ему на ухо с самой дружелюбной улыбкой, на которую был способен. «А если нет, то я вызову на дуэль тебя, без права взять бритера, до смерти, клянусь честью». Поросячьи глазки купца испуганно забегали, кажется, он оценивал ситуацию. К счастью, для себя он принял правильное решение, видимо, решив, что его главная задача сейчас – оказаться от меня как можно дальше, а потом просто применить свои деньги, чтобы отомстить чужими руками. «Идиот, я приношу свои извинения, графиня», – буркнул он. «Вы меня неправильно поняли». Он зло посмотрел на меня. «Доволен? Не знаю». Пожал я плечами и посмотрел на Анастасию. «Вас устраивают извинения?» «Да, Теодор, да». Кажется, молодая графиня была в шоке. «Ну вот и славненько», — хмыкнул я и отпустил барона. «Всего хорошего, ты не жилец», — хрюкнул красный как помидор барон и стремительно ретировался из зала и, я так думаю, из поместья. А я широко улыбнулся. Как много раз я слышал эти слова в своей жизни. И что? Глава 11. Анастасия взяла меня за руку и с облегчением выдохнула. «Спасибо, Теодор», – прошептала она, и я почувствовал, как она понемногу расслабляется. «Я очень боялась». В этот момент к нам подошло все семейство Гордеевых. Граф выглядел серьезным, но в его глазах читалось одобрение. «Теодор», – сказал он, – «ты поступил правильно. Не стоит опускаться до уровня этого человека». «Да, Теодор», – поддержала отца Мария, – «ты был великолепен». «Неплохо», – буркнул Павел. «Папа», – внезапно сказала Мария, нахмурившись, – «ты видел, как этот противный фон Карлсберг вел себя с Теодором и Анастасией?» «Да», – кивнул граф, – «я все видел». «Тогда почему ты его отпустил?» – возмутилась девушка. «Я хочу, чтобы он умер». «Маша», – граф Гордеев удивленно посмотрел на дочь, – «никогда не замечал за тобой такой ГМ жестокости». «Папа, это не жестокость, это справедливость». «Этот человек хотел навредить моим друзьям, а еще, она усмехнулась, творческие личности, как и все остальные, тоже должны уметь постоять за себя». Граф Гордеев лишь покачал головой, с улыбкой глядя на свою дочь. «Что ж, обратился я к Гордеевым, благодарю за гостеприимство, но нам, пожалуй, пора». Павел лишь молча сдержанно пожал мне руку. «До свидания», — сказала Анастасия, прощаясь с ними. «Пока, Насть», — ответила Мария, обнимая подругу. «И, Теодор, еще раз спасибо за обалденное представление со статуей». «Ни за что», — улыбнулся я. Мы с Анастасией вышли из особняка Гордеевых и направились к машине, где нас дожидался заскучавший Борис. Увидев нас, он тут же выскочил из машины и открыл заднюю дверь. «Ну как, вечер удался?» — спросил он, когда мы сели внутрь. «Более чем», — сказал я. «Как всегда сплошное веселье, дуэли, оскорбления и угрозы». Борис завел машину, и мы поехали в сторону особняка Разумовских. «Ну, главное, что все живы и здоровы», — сказал он. Я про себя усмехнулся. «Живы, да, а вот насчет здоровы. Не все, Боря, не все, но ему об этом знать не обязательно». «Спасибо, Теодор», — сказала Анастасия, когда мы вышли из машины у ее особняка. «Это был незабываемый вечер. И тебе спасибо», — кивнул я. «Ты составила мне прекрасную компанию. Может, зайдешь на чай?» – предложила она. «Фредерик наверняка уже заварил свой фирменный с ароматными травами». «С удовольствием», – ответил я. Мы подошли к дому, и дворецкий Фредерик, как будто все это время только и делал, что дожидался возвращения госпожи, тут же, с поклоном, распахнул перед нами дверь. «Госпожа, вы сегодня не одна», – сказал он, с легким удивлением, глядя на меня. «Да, Фредерик», кивнула Анастасия. «Мой», она на секунду запнулась, «друг, Теодор Вавилонский, любезно согласился выпить с нами чаю». «Прошу вас, господин», слуга сделал приглашающий жест. «Мы вошли в особняк». «Прошу прощения», сказала Анастасия, когда мы прошли в гостиную. «Здесь не так роскошно, как у Гордеевых, но я надеюсь, что ты не будешь против выпить чашку чая в моей скромной обители». «Никаких проблем», — улыбнулся я ей в ответ. «Главное не богатство, а внутренний мир». «Да неужели?» — рассмеялась она. «Ты сам-то в это веришь?» «Конечно, нет», — шутливо произнес я. «Просто хотел тебя утешить». Мы пили чай, болтая о том, о сём. Пока Анастасия рассказывала о своих увлечениях и мечтах, я, незаметно для нее, использовал свой дар, внося некоторые изменения в обустройство особняка. Мы еще недолго посидели, а затем, распрощавшись, я вышел из особняка. «Милая девушка», — сходу поделился своим мнением Борис, — «как только я сел в машину, куда теперь? Поехали домой». Борис кивнул и, выехав на дорогу, направил машину в сторону моей усадьбы. Я откинулся на сиденье, размышляя о прошедших событиях. Теперь у меня есть свое дело, гвардия и даже ученица. А еще я сделаю все для того, чтобы вернуть былое величие роду Вавилонских. Вернувшись в усадьбу, я первым делом сгонял в душ и решил перекусить. На кухне застал хмурого Скалу, который сидел за обеденным столом, попивая чай из большой кружки. «Ну что, дядь Кирь, как прошел день?» – спросил я, присаживаясь напротив него. «Да так себе», – хмыкнул Скала, делая глоток ароматного чая. «День как день, ничего особенного». Я не стал вдаваться в подробности, потому что по его взгляду и так понял, что врагам Скалы точно не поздоровилось. Дядя Кирилл вообще был мастером преуменьшать свои подвиги и никогда не хвастался своими победами. Хотя я точно знал, что это ничего особенного с легкостью могло означать, что он уложил еще несколько своих врагов, просто не хотел об этом рассказывать. Затем Скала, пожелав мне спокойной ночи, ушел к себе. Я спустился в подвал и проверил работу своих ювелиров. 6 маленьких големов, которых я создал за последние несколько дней, трудились без устали, словно пчелы в улье. Каждый из них занимался своим делом, выполняя мою задумку. Один из них аккуратно захватывал миниатюрным зажимом латунную гильзу, которая еще несколько минут назад была простой полоской металла, и отправлял ее в пресс-форму. Другой, используя крошечный молоточек, выбивал на донышке капсюля маленькое углубление, в которое затем помещал крошечную каплю гремучей ртути. Третий, словно настоящий ювелир, вставлял в гильзу отмеренную порцию пороха, а четвертый уже готовый патрон помещал в специальный контейнер. Движения големов были быстрыми, точными, выверенными. Они работали слаженно, без суеты и лишних движений, словно единый механизм. И при этом каждый из них действовал самостоятельно, руководствуясь вложенными в него знаниями. Я, наблюдая за их работой, не мог сдержать улыбки. Мое маленькое производство работало как часы, производя патроны для тенеборцев. Я подошел к одному из големов, который как раз заканчивал вставлять в гильзу пулю. «Как дела, дружище?» – спросил я, легонько похлопав его по металлической башке. Голем повернул ко мне свою голову, и мне показалось, что в его глазах промелькнула искорка разума. Я улыбнулся. Эти големы были действительно особенными. Они не просто выполняли мою задумку, они понимали ее, действовали осмысленно, а не механически. Я прошелся по мастерской, проверяя работу других големов. Один из них аккуратно разбирал древний бронзовый светильник, отделяя от него мелкие детали, ручки, ножки, украшения. Другой, используя крошечную щеточку, очищал от грязи и ржавчины древний кинжал. Работа големов была кропотливой, требовала внимания и точности, но они справлялись с ней великолепно. Я был доволен. Мой план по созданию собственного, полностью автономного производства, который я придумал еще в прошлом мире, начал осуществляться. Теперь я смог позволить себе не тратить время на мелкие работы, а сосредоточиться на том, что действительно важно. Я взял еще несколько листов металла и вырезал из них заготовки для будущих патронов. Когда закончил вырезать заготовки для патронов, аккуратно сложил их в стопку. Тонкие металлические пластинки отливали в свете ламп мягким желтым светом. На каждое из них я нанес микроскопические насечки, создавая своеобразный узор, который позволит пуле вращаться, стабилизируя ее полет. Затем, используя свой дар, обработал их, придавая нужную форму и прочность. «Вот, малыши», — сказал я, — «работайте». Големы продолжили работать, не зная усталости. Я вышел из мастерской и поднялся к себе в комнату, где, раздевшись, упал на кровать и мгновенно уснул. Ночью меня разбудил резкий сигнал тревоги, который раздался в моей голове. «В чем дело?» — сквозь сон пробормотал я, пытаясь понять, что происходит. В следующую секунду я уже был бодр, мигом отбросил одеяло и вскочил с кровати. Это был сигнал от моих големов-наблюдателей, которых я незаметно для Анастасии и ее слуги Фредерика оставил на участке Разумовских еще вчера, когда мы забирали ее на прием. Крошечные, размером с кулак, эти големы обладали набором уникальных способностей, могли принимать форму любых деталей интерьера, сливаясь с окружающей обстановкой, тем самым становясь невидимыми для обычного взгляда. Я создал их специально для таких вот случаев. Двое големов, замаскировавшись под статуэтки, были моими глазами и ушами, следили за всем происходящим вокруг особняка, докладывая мне о любой опасности. И теперь они сообщили мне о вторжении. Я поспешил одеться, хватая по пути свой телефон. «Боря, бери с собой скалу и заводи мотор», — рявкнул я в трубку, дожидаясь, пока он ответит. «Срочно собирайтесь, у нас проблема». «Проблема?» — сонным голосом пробормотал он. «Да», — рявкнул я, — «у Анастасии гости, и, судя по всему, они не чай пить туда пришли. Сейчас буду», — мгновенно отреагировал Борис. «Уже в машине, не теряя времени, я набрал номер Анастасии». «Теодор?» — сонно спросила она. «В чем дело? Ты что-то оставил у меня дома». «Так, Настя, кажется, за тобой пришли, поэтому нужно срочно бежать». «Но откуда?» «Без лишних вопросов», — прервал ее я. «Просто сделай то, что я говорю». «Хорошо», — сказала она, уже окончательно проснувшись. «Главное, не паникуй», — сказал я, стараясь ее успокоить. «Одевайся и иди в гостиную, где мы пили чай, вместе со своим слугой». Через телефон я услышал, как она выходит из спальни и будет Фредерика. Они вместе быстро направились в гостиную. «Теодор», — сказала Анастасия, с дрожью в голосе, — «если они уже окружили дом, то нам некуда бежать». «Послушай меня внимательно», — сказал я, стараясь говорить спокойно, — «подойди к камину, сунь руку внутрь. В правом верхнем углу есть переключатель». «Переключатель?» — переспросила она. «Ну что, просто сделай, как я говорю». Анастасия не стала задавать лишних вопросов и послушно сделала то, о чем я просил. Она подошла к камину и, сунув руку внутрь, нащупала в правом верхнем углу маленький рычажок. А когда потянула его на себя, то раздался тихий щелчок, и часть стены, которая находилась за камином, отодвинулась в сторону, открывая проход в небольшую комнату, скрытую от посторонних глаз. Обо всем этом я узнавал по телефону, пока Борис отчаянно давил в пол педаль газа и, не обращая внимания на светофоры, гнал автомобиль по ночному Вадуцу. Одной рукой он крутил баранку, в другой уже сжимал дуру, свой излюбленный дробовик. Скала же был спокоен, как удав. «Что это?» — услышал я удивленный голос Фредерик, который явно заглядывал сейчас внутрь моего свежепостроенного убежища, маленькой, но очень защищенной подземной комнатки. «Клянусь, я прожил в этом доме целую вечность и никогда не слышал ни о чем подобном. Главное, что теперь у нас есть где спрятаться», — сказала Анастасия. «Запритесь внутри и ждите меня», — бросил я в трубку. «Я уже выехал, и скоро буду». Я отключился и откинулся на сиденье. Борис, тем временем, гнал машину, не обращая внимания ни на знаки ограничения скорости, ни на другие машины. Из того, что передали големы-разведчики, мне было известно, что прямо сейчас на участке Разумовских по меньшей мере два десятка человек. И меня даже не интересовал вопрос, с какой целью они прибыли. С этим-то как раз все было понятно. Мне только было любопытно, что за безумец решился на такой решительный шаг. Этот жалкий фон Карлсберг, он, конечно, уже и без того достаточно наговорил, чтобы смешать его с грязью. Но если это действительно он, то после такого купец точно подпишет себе смертный приговор. Или в дело вмешалась какая-то фигура со стороны, с того же Иванова станется подставить купца, воспользовавшись нашей враждой на приеме у Гордеевых. Мараться в крови чужими руками – это так похоже на подлые игры нечистых аристократов. Версий было несколько, но ни одна из них не была проверенной. Возможно, это были все те же рейдеры, которые хотели получить ее состояние. Или, может быть, кто-то решил отомстить ей за ее отказ выйти замуж. Но что-то мне подсказывало, что все не так просто. Окрестности особняка Анастасии Разумовской, Г. Вадуц, княжество Лихтенштейн. Командир отряда наемников, невысокий мужчина около 40 лет, с пронзительным взглядом и шрамом на щеке, в узких кругах был известен под прозвищем Сокол. Сокол был не просто мастером своего дела, он был настоящим охотником, любил свою работу и получал удовольствие от каждой успешно выполненной операции. Он хорошо помнил свой первый заказ – похищение сестры какого-то мажора с целью получения выкупа. Тогда Сокол был новичком, только что прошедшим обучение у опытного наемника. Девушка оказалась падкой на мужское внимание, да к тому же пристрастилась к алкоголю. Поэтому Сокол не испытывал к ней ни капли сочувствия. Он хладнокровно выполнил работу. Похитил, доставил в назначенное место и получил заслуженные денежки. С тех пор прошло 20 лет. За это время Сокол неплохо поднялся в своем деле и избавился от последних крупиц жалости. Он совершил немало преступлений, похищений, убийств и других жестоких деяний. За прошедшие годы «Соколу» удалось сколотить преданную команду из таких же бывалых головорезов. Теперь их услуги пользовались высоким спросом в определенных кругах. «Сокол» уже не был тем неопытным новичком, вынужденным браться за любые задания. Он тщательно выбирал заказы и мог позволить себе отказаться от неинтересных или слишком рискованных дел. И вот сейчас, находясь на заднем дворе особняка Анастасии Разумовской, он чувствовал удовлетворение от практически уже завершенного простого задания. Заказчик был краток: похитить девушку, убить прислугу. Все, плевое дело, как ни крути. «Сокол», не задавая лишних вопросов, собрал отряд, проверил снаряжение и пообещал выполнить заказ вовремя и без шума. Изучив план участка, он едва не расхохотался, не поверив своим глазам. Тут не было сложных охранных систем, которые обычно устанавливают в своих владениях зажиточные аристократы, чтобы усложнить жизнь таким, как он. Но «Сокол» был профессионалом, поэтому даже в таком легчайшем деле он перестраховался и сейчас, вместе с двумя десятками бойцов, осторожно пробирался по территории участка. «Сокол» жестом приказал бойцам рассредоточиться и окружить особняк со всех сторон. Опытные наемники бесшумно разбрелись по участку, используя кустарники для маскировки. Сам же «Сокол» вместе с четырьмя бойцами направился к главному входу. «Шеф, вы точно проверили все камеры?» — раздался позади тихий шепот. «Сокол», не оборачиваясь, кивнул. «Да не ссы, Витек, все норм». Витя, совсем еще зеленый новичок в их отряде, шумно вздохнул. «Хорошо, шеф, только, может, проверите еще раз, ну для страховки». «Сокол» застыл на месте и заскрипел зубами. По правде говоря, он недолюбливал Витю. Пацан он, конечно, не глупый, но уж больно ссыкливый. «Сокол» уже зарекался брать его с собой, но в этот раз подвернулось слишком уж простое задание, и можно было безопасно поднатаскать сопляка. «Шеф, камеры», — напомнил Витя. «Давайте проверим». «Заткнись», — зашипел на него «Сокол», — «ты мне еще будешь рассказывать, что делать. В прошлый раз, когда мы грабили магазин, ты тоже стонал, что эта работа слишком опасна, а потом, по-свойски, делил с нами добычу». «Это другое», — возразил тот, но тут же заткнулся, потому что «Сокол» угрожающе сжал кулак. «Слушай, если ты так боишься, то просто оставайся здесь», — прошипел «Сокол» и добавил, когда тот еще не успел ничего сказать: «а лучше вообще застрелись, не мучайся. На одного идиота будет меньше, а денег больше». Витя не ответил. Он просто стиснул зубы и принялся нервно оглядываться по сторонам. Увидев его перепуганную рожу, «Сокол» раздраженно выругался. «Да твою ж налево!» — он цыкнул языком, сдерживая раздражение. Ему казалось, что этот болван просто издевается над ним, но он не мог позволить себе выпустить пар, особенно сейчас. «Сокол», присев на корточки, достал из кармана маленькую коробочку, похожую на пачку сигарет, которая была замаскированным блокиратором сигналов камер. Он вставил коробочку в землю, откинул крышку, вытянул оттуда антенну и нажал на кнопку. Другой рукой достал смартфон и удостоверился, что те немногочисленные камеры, которые были хаотично развешаны по территории участка, сейчас показывали статичную подставную картинку. Убедился, он ткнул экран смартфона пацану в лицо. Витя молча кивнул и, понурив голову, отступил на шаг назад. «Идем», — коротко бросил «Сокол» и, перебирая ногами, стал пробираться по дорожке, ведущей к дому. Остальные бойцы последовали за командиром. Витя, пристыженный, поплелся за ними следом. Страх его не утих, а наоборот, усилился от этого показного спокойствия «Сокола». Почему-то ему казалось, что командир что-то упускает и их обязательно каким-то образом обнаружит. Но «Сокол», не обращая внимания на беспокойство Вити, уверенно двигался к дому. Он не сомневался в себе и своих людях. Много лет они работали вместе, и этот детский сад, как он называл эту операцию, должен был пройти без проблем. Как и ожидалось, они беспрепятственно достигли парадного входа. «Сокол» жестом скомандовал одному из бойцов взломать дверь. Тот кивнул и принялся ловко орудовать отмычками. Вскоре замок со щелчком отворился. Витя нервно сглотнул, вытирая вспотевшие ладони о штаны. «Сокол» одарил сопляка презрительным взглядом, вытащил ствол с глушителем и застыл, прислушиваясь. «Ничего». Убедившись, что внутри все тихо, «Сокол» кивнул бойцам. «Бабу брать живой, прислугу, в расход, на всякий случай», — напомнил он. «Заходим». И они, словно тени, скользнули в особняк. Глава 12. На участке Разумовских было тихо. Борис шумно выдохнул, обводя взглядом окружающую обстановку. «И где, блин, они?» — пробормотал он, неуверенно поглядывая в сторону кустарников. «Неужели смылись? Не похоже», — покачал головой скала и спокойно огляделся, скрестив руки на груди. «Я активировал дар и прощупал окружающее пространство. На улице никого не было. Заодно просканировал и все окрестности. Мое внимание привлекли несколько машин, которые были припаркованы неподалеку от особняка. Два джипа, минивэн и старенький седан. Все, довольно старые, бюджетного класса. Ничего особенного. В каждой машине я обнаружил набор специфического оборудования, отмычки, блокираторы сигнализаций, миниатюрные камеры, сканеры, глушилки, ну и прочее. Да, некоторые из них были магически усилены, но в целом все было более, чем банально. И, конечно же, оружие. В багажниках каждой машины находилось по 2-3 автомата, десяток пистолетов, гранаты и еще немного разных полезных вещей, которые могут пригодиться в подобном рейдерском захвате. «Два десятка бойцов в доме», — сообщил я. «Они приехали на обычных гражданских автомобилях. Чтобы никто из вторженцев не сбежал, я решил поступить проще и отключил все машины. Металлические клеммы на аккумуляторах с легким щелчком отсоединились, стартеры оказались заблокированными, а замки на багажниках, где лежало оружие, намертво заклинились. Теперь те, кто находился внутри особняка, оказались в ловушке. Они могли выйти наружу, но воспользоваться ни машинами, ни оружием им уже не удастся». «Идем внутрь?» – спросил скала. «Да», – кивнул я. «Может, я с вами?» – предложил Борис, который уже вылез из машины и, сжимая в руках свой верный дробовик, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Нет, Боря», – покачал головой скала. «Ты останешься здесь. Присмотри за машиной». «Да я могу», — начал было Борис, но скала перебил его. «Нет, Боря, Теодору и мне будет спокойнее, если ты будешь здесь. Твоя задача — следить за домом отсюда. Если кто-нибудь попытается сбежать, шмаляй, не раздумывая». Я же, тем временем, уже сканировал внутренние помещения особняка, отмечая местоположение каждого из вторженцев. Как только мы вошли внутрь, я активировал свой дар и сломал все оружие, которая находилась на первом этаже. «Дядь Кирь», — обратился я к скале, — «первый этаж, твой, можешь не стесняться, только мебель не зацепи, это наследство графини». «Принято», — коротко кивнул скала и, сжав кулаки, направился вглубь дома. Я же, не теряя времени, поднялся по лестнице наверх. 10 человек, которые находились на втором этаже, не успели даже понять, что произошло. Я, мгновенно меняя плотность стен, металлических конструкций, других предметов, превратил этот этаж в смертельную ловушку. Люстры с грохотом обрушились на головы бандитов. Провода, словно змеи, обвились вокруг их шеи. Металлические прутья из изголовья кровати пронзили их тела. Когда я закончил зачищать второй этаж, то поднялся на чердак.